Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Новые, старые, правые. Политика в отсутствии идеологии. Что может измениться в предвыборном пейзаже после такой майской политической активности? Об этом, обо всем мы сегодня будем говорить с вами и с моими гостями. Владимир Милов, политик, сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте.
Иру надо было представить сначала, но ничего. Ирина Хакамада. Вот без политиков и без... Просто Ирина Хакамада, которая все про политику знает и уже вот сейчас...
И скромно молчит.
Скромно молчит, да, и он все время ругается на всех молодых и не очень мужчин, что все они делают неправильно, потому что технологии все старые, а ничего нового предложить не могут. Это я рассказываю, о чем мы говорили перед началом эфиром. Да. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, но он будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот смотрите, минувшая неделя только принесла и чуть-чуть побольше нам бесконечные события. Медведев в Сколково, Прохоров в правом деле, всякие
Миронов
другие слова.
Нигде.
Миронов нигде. А сегодня Медведев впервые попытался, опять же, противоречи себе, на минувшей неделе сказав, что все министры работают очень слаженно и хорошо. Сегодня сказал, что надо бы Фурсенко уволить или еще кого-нибудь, желание у него такое появилось. Вот, Путин сказал о том, что вот неформально, не бюрократическое объединение Народный фронт, поэтому должны на муниципальных и региональных выборах этим всем заниматься. А вот и сегодня же, как я знаю, в партии «Народная свобода» таки подала... Документы сдали, Владимир?
Сдали, да.
Сдали, все в порядке.
Все,
то есть вы тоже, вы
печать, штампик,
в мейнстрим,
да.
вы вступили в эту политическую активность,
да.
Майскую.
Да.
Ага. А вот, Ире, я задам такой вопрос. К правым неохота опять?
Нет. Каким, кстати?
Во!
Никаким. Нет, нет, я не хочу обратно в политику. Мне так хорошо.
Хорошо, а вот можете мне сказать, вот эта активность что означает? Давайте начнем с вас, Володя.
Ну, приближаются выборы, и ясно, что повестки на них нету у власти. Вот мы видим, как ее успешно сейчас, можно сказать, на коленке формируют, судя по некоторым признакам. А ситуация для них достаточно тяжелая, потому что есть много свидетельств того, что они очень сильно растеряли поддержку. И рейтинги «Единой России» на историческом минимуме, и у них, я думаю, есть самые лучшие данные, которые даже мы никто не знаем, про то, как на самом деле не любят партию власти у нас в стране, и по итогам региональных выборов, и по итогам соцопросов. Вот они начали срочно чего-то ковать. Заготовки такие сыроватые, вот и по Прохорову, и по Народному так называемому фронту. Все это, конечно, производит впечатление ужасно какого-то вчерашнего дня. Изъеденные молью какие-то идеи, вот уже пошли сравнения этого Народного фронта с выборами депутатов советских в 89-м году от общественных организаций, где там все эти были тоже комитеты женщин, ветеранов, колхозников там и так далее, да. То есть ничего нового придумать не могут. Я думаю, что единственное, чем они могут вытащить эту ситуацию, это традиционным способом, административным ресурсом, фальсификациями, но я вижу, что люди им уже не верят, и им будет очень сложно провести эту кампанию, вот какие бы замахи они сейчас не делали.
Вы согласны? Или у вас есть еще какие-нибудь предположения, чего это так все активизировались? Причем все.
Да, все активизировались. Я думаю, что происходит буря в стакане. К обществу будущему не имеет никакого отношения. Все как будет, так и будет, как и было. Но буря серьезная, потому что идет перераспределение ролей внутри этой прогнившей элиты. Но там действительно существует интрига. Двухпартийный парламент, четырехпартийный парламент, трехпартийный. Как сделать Единую Россию, действительно, согласно с Владимиром, более популярной, потому что градус ее непопулярности превышает административный ресурс. А только сейчас беседовала с одним очень продвинутым журналистом, он мне задал удивительный вопрос. Он говорит: «Ирина, вы не хотите вернуться в политику через 2 года?» Я говорю: «Почему? Почему именно через 2 года?» Говорит: «А через 2 года будут какие-то выборы». Я говорю: «Да вы что?» Ну, такое вот отношение ко всему этому, понимаете? Поэтому в стакане все летит в там-тарары. И мобилизация народа вокруг Владимира Путина, Единой России, и свергнутый Миронов со всеми этими интригами. И действительно, партия Прохорова как новое возрождение правого дела, очень похоже, в смысле Союза правых сил, очень похожие технологии, потому что Михаил Прохоров талантливый, страстный человек. Я думаю, он сделает все, что только может, и фактически попробует повторить успех Союза правых сил 99-го года.
Вы его знаете?
Да. Ну, не очень лично, но вообще знаю, да. Мы сталкивались.
То есть, хорошо, вы тоже знаете.
Очень самолюбивый и энергичный.
Я видел пару раз, я не могу сказать. Боря Немцов, его, естественно, очень хорошо знаю. Да. Ну, я не такой специалист по Прохорову. Ага.
Я тоже не специалист, но я людей чувствую, общалась с ним часто. Могу сразу сказать, что человек обязательно, если поставил, то задачу он будет ее решать. А будет решать достаточно талантливо. Он очень талантливый организатор и предприниматель, и он открыт новому. Другое дело, что у него будут повязаны руки и ноги, как в Союзе правых сил, лояльностью к власти. Понятно, что это проект Кремля. Я думаю, скорее даже, может быть, ближе туда, в сторону исполнительной власти, потому что все олигархи связаны, прежде всего, с Владимиром Путиным и с правительством. Они повязаны деньгами, связями и возможностями. И, конечно, это прям по повтор, будучи лояльным, устроить жесточайшую оппозицию в области экономической программы «Единой России», то есть рубить на отпуск.
Ну, вот сейчас, да, да.
Ну, я просто хотел, Аня, добавить, что вообще вот все то, что делается, производит впечатление очень непроработанных каких-то сырых шагов, потому что вот Путин объявил, там, сколько он, там, недели две назад или три объявил про Народный фронт, и ничего, вот мы видим, что идея неподготовленная, что они там пытаются что-то лепить на наших глазах из всяких там вот этих Шмаковых и Клинцевичей. Медведев сделал такой замах со своей пресс-конференцией, а сказать ему, в общем, нечего. Явно он был как бы не готов что-то стратегическое продемонстрировать людям. С Прохоровым эта идея очень сырая, потому что вот его первое же публичное выступление показывает, что он к этому делу и к политике абсолютно не готов. Когда человек на вопрос, какие у вас там убеждения и оценка ситуации в стране, говорит: я пока ничего не буду говорить, пока меня не выберет съезд. Ну, знаете, вот в любой европейской партии он бы даже до внутренних праймерис не дошел с такой позицией, потому что политик, чтобы его выбрали куда-то, он должен рассказывать, за что он, против чего и что он предлагает.
Но вот при всем при том, что пока визуально он, конечно, вероятно, и медийно еще будет готовиться к тому, я говорю, что на самом деле в российском исполнении он выглядит пока таким деревянным, это правда, он был неплох у Познера, но вот в нынешней ситуации у Познера когда-то, сейчас был не так вот средненький. Но, например, американцы, когда его снимали, то он был вполне себе бодрый, и я понимаю, что из него медийно могут слепить политиков. Для этого все у него там есть.
Рост, медийно характер, могут, да. Не, он модный, идеи, он модный, он современный, но... он на новенького. Но это вот интересно.
Хорошо,
это
то интересно. Есть вы считаете, что это возможно. И деньги у него есть. И вот он говорит: я буду вторым. То есть вторая партия будет второй.
Не верю.
Я
не верю, объективно. Но так принято говорить. Если ты хочешь продемонстрировать качество лидера, это закон политики, ты должен говорить: я буду президентом, я буду вторым. Вторая, конечно, КПРФ, потому что у нее есть реальная социальная база.
Я-то хотел только сказать, что, да, ради бога, мы приветствуем политическую конкуренцию во всех формах, пусть Прохоров там, кто угодно. Только вот 20 лет последние вот в нашей стране, они показали, что политика — это дело такое, где все-таки мнение народа имеет значение. Если особенно вы позиционируете себя как партия, которая там против Единой России, там, с какими-то даже полуоппозиционными там мыслями выступающая, и если человек совсем не умеет разговаривать с людьми, Если он никогда этого не делал и находился всегда по ту сторону баррикад, да, издавал журнал с названием «СНОП», ну и соответствующим образом как бы строил вокруг себя там атмосферу и так далее. Я думаю, что, ну, по крайней мере, полгода – это невозможный срок. За это время Прохоров просто это искусство не сумеет освоить, и, в общем, в этом смысле никакой поддержки серьезной.
А я вот думала, вот, что мы, да.
А у него есть народный автомобиль. Очень модный, современный, куда записались, не имеющие его даже в производстве, какие-то бешеные количества молодых людей. А во-вторых, понимаете, он опирается, я надеюсь, что они будут опираться, на таких же, как он. Средний класс, он достаточно такой конформистский, он не хочет ни на какие баррикады. Он хочет, чтобы налоги понизили,
ясно спросили,
бюрократию
убрали. Ясно спросили, он сказал, что нашему полку прибыл.
Да, барьеры убрали, чиновника ограничили. Идите вы нафиг своими баррикадами. Вот мне сейчас, без всякого будущего, наконец, сделайте достойное предпринимательское существование. Они абсолютные конформисты. И если они видят революционеров в вашем лице, это их пугает. На самом деле это их пугает. Поэтому как раз Прохоров... Почему СПС в свое время в 99-м году сыграл на этом? То же самое.
Нет,
в этом
история повторяется. Вы равно как вот вы преувеличиваете мое революционерство. Да нет этого. Мы вот сегодня с коллегами показали, что мы люди, которые действуют исключительно в рамках закона, хотя закон партийный очень тяжелый для нас, он нас заставил полгода заниматься вот этой ерундой бюрократической, собирать там заявления, оформлять эти там тонны документов, да, но тем не менее мы... хотим продемонстрировать нашим сторонникам, что мы не революционеры, мы люди, которые действуем по закону. А что касается конформистов, конформисты никогда не ходят на выборы. И ради бога, Прохоров, там, свежие идеи, там, Е-мобиль, это все, пожалуйста. Просто вот исходя из своего там последнего опыта, там, 3 лет в оппозиционной политике, я могу сказать, что если кто-то думает, что вот на всех этих миллиардах сюда очень так легко въехать и здесь занять там тем более второе место, ну, давайте посмотрим. У меня прогноз по Прохорову очень скептически. Я как раз считаю, что им проще будет с Народным фронтом чего-то сделать, чем вот правое дело во главе с олигархом из 90-х, который не имеет ни малейшего опыта публичной политики, сделать приличной партии.
Владимир Милов и Ирина Хакамада. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способен ли Комитет национального спасения поставить заслон массовым фальсификациям на российских выборах? Об этом говорят инициаторы создания комитета – Анатолий Варанов, Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Да, время гостей на Радио Свобода, Ирина Хакамада, Владимир Милов сегодня со мной в студии. Мы говорим о активности майской, такой пока абсолютно виртуальной, хотя появились реальные персонажи. И вот Владимир Милов нам с Ириной не верит, что и скептически относится к проекту Прохоров, а мы с Ириной считаем, что очень может быть, что медийно как раз этот проект
как
может сыграть.
Как раз медийно, неизвестно, как реально,
да, реально, медийно, да, медийно может, да. Может оказаться
так
очень живеньким.
Средний класс, что нету там никаких правых, и если бы появились старые правы, это бы их так раздражало. А Прохоров, да, есть негатив, что это олигарх из 90-х, но среднему классу это по барабану.
А теперь смотрите, эту программу, он еще неизвестно, какую программу сделает, как да, он ее напишет от имени олигархов, но если сделает, то да. Но вот тогда, в этом случае, его партия для кого? Из будущих товарищей, если тандем все-таки вдвоем каким-то образом пойдет или что-то будет делать, все-таки для Путина или для Медведева? Для
вы
обновленного
интригу,
Путина?
Или
да, интригу.
Вы...
Конечно, интригу. Ну, реально, конечно, не для
Я
кого.
Думаю, что...
Ну, это история Лебедя, условно говоря, того периода, когда должна появиться некая другая новая фигура. Все же уже было. Гельман уже Лебедя делал когда-то. Теперь не Гельман, но кто-то будет делать Прохорова. И потом в ситуации вот такой неожиданной новой фигуры эта партия может кому-то подыграть на президентских выборах.
Слушайте, ну, давайте так рассуждать. Кому нахрен нужен этот Народный фронт? Это же прям
чистая
мобилизация.
Нет, да про Народный фронт я даже не говорю.
Нет, ну, понятно, что он нужен, потому что, наверное, Путин принял решение идти на выборы. Ну что, просто так, что ли, эту фигню?
То есть Прохоров все-таки для Медведева?
Нет, я думаю, что он и под любого ляжет, как они договорятся.
Ну, во-первых, Ань, вот...
Как договорятся? Это же тандем. Как договорятся? Я не верю в то, что одновременно пойдет и тот, и другой.
Да нет, уже времени у них на это нет.
На время мой взгляд, нет никаких сомнений, что Медведев и Путин, они играют, на самом деле, на одну и ту же партию.
Конечно.
На единую, любимую их Россию, да. И сейчас перед ними возникла угроза, как минимум, потери конституционного большинства Единой России, что усложнит им жизнь, там, не катастрофически, но тем не менее. А на самом деле у них за 3 месяца до президентских выборов, вот это сегодня главная для них проблема. Может получиться очень бледный результат на парламентских, и это сильно изменит весь фон для президентской кампании. Отсюда вот, с одной стороны, они делают этот народный фронт, пытаясь Единую Россию, вот этот уже такой немножко попахивающий политический организм как-то реанимировать, да. А с другой стороны, вот я считаю, очень простое объяснение, для чего нужен Прохоров. Помните лужниковскую речь Путина? Вот борьба с 90-ми, гады эти все разворовали, да? Вот это будет мишень для них, потому что сейчас... Да, конечно, сейчас реально никаких угроз, связанных с 90-ми, для них не осталось. Вот я очень много ездил по стране в последнее время, общался с тысячами людей. Люди уже не помнят это время. К 90-м относятся как к какому-то историческому периоду, там, к 17-му году, да? Конечно. Конечно, нужен реальный оппонент, которого можно продемонстрировать. Вот он, вот они миллиарды, вот он Куршавель, вот там девушки, модели, да.
Но
вот,
Прохоров ведь не идиот. Он же тоже должен такой сценарий предполагать. И оно ему надо договориться.
Судя по его первым интервью и первым публичным словам, он абсолютно не готов к этой роли. Для него это решение было достаточно спонтанным. И ему, конечно, сейчас придется работать с тем, есть риск сделать из него вот это чучело, да, для бития, да, но он был не готов к этой мысли, ему придется уже на ходу вот с этим свыкаться и против этого вырабатывать какую-то стратегию. Боюсь, что просто вот его вхождение было настолько быстрым и неподготовленным, что он даже не думал вот об этом угле.
Ну, может быть, ведь и другой вариант. Почему я так настойчиво вас спрашиваю, для Путина или для Медведева, хотя неважно для кого, хотя имеет значение просто интрига такая визуальная и медийная. Потому что если, скажем, вдруг Прохоров становится, например, новым премьером, министром с очень жесткой реформаторской правой идеологией.
Новым кем?
То, например.
Премьер-министр?
А почему нет?
Да никогда.
Нет?
Уже был его же партнер ближайший, Потанин, побывал вице-премьером.
Побывал.
Да нет, ну вы что?
Хорошо. Значит, это все невозможно, и скорее Володина версия может сыграть. Что?
Насчет правого реформаторского премьер-министра. Посмотрите сегодня, какие фигуры в правительстве, вот вы только что называли фамилию, да, находятся на острие атаки и в являются самыми непопулярными. Их отставки требуют все, даже в Единой России есть люди. Да? Фурсенко, человек, который якобы там делает какие-то реформы, как объясняется, тоже с праволиберальным уклоном.
Да?
Сердюков, например, тоже человек, который что-то похожее делает, вызывая вал критики, справедливый на самом деле. Ну и теперь представьте, вот скорее я предчувствую, что будет как раз атака именно вот на этот фланг правительства с вычищением оттуда даже тех, кто похож хотя бы отдаленно на каких-то праволиберальных реформаторов, хотя ими не является. И в этой ситуации, что Прохоров вдруг станет премьером с реформаторской повесткой дня, когда любые маломальские реформы вызывают раздражение, ну, я в это не верю.
Я вообще не поняла, что вы так загибаете. У нас каких только правых проектов не было, и какие только странные люди, вот после нашего проигрыша, не возглавляют.
Да,
ничтожество.
Да.
И никто не рассуждал, что они станут премьером. Что вы сразу премьер-министры?
Да вот именно. Вот именно.
Я думаю, что прав Владимир, что могут быть для битья, но с точки зрения теории политической интриги в России, это всегда будет так. Всегда нужны правые, чтобы их на них оттопырилась Единая Россия, играла в свой социальный популизм. Но тут проблема, потому что Единая Россия себя позиционирует как рыночная партия, партия среднего класса. И поэтому так мочить будет не очень удобно. И я думаю, что страшный уход капитала из страны. Огромное количество людей инициативных, успешных, которые покидают в последнее время, за последние 5 лет Россию. И эти цифры действительно уже становятся страшными, потому что они уже превышают все потоки эмиграции, заставило в том числе власть делать этот проект, чтобы как-то, ну, чем-то помахать. Ребят, мы о вас слышим, видим, мы собираемся что-то делать. Потому что и рост прогрессивного налога, уничтожение, все, что провели мы. Единый социальный налог, регрессивная шкала уничтожена. После этого скандал, забастовки предпринимателей и уход в серый рынок. А разговоры о том, что уберут плоскую шкалу подоходного налога, при этом не снизив корпоративные налоги. Это опять, да, приводит к тому, что предприниматель начинает беситься. Изменения, вы заметили, Володь, что в последние где-то год я с такой скоростью изменения правил игры на рынке еще не видел, то есть нарушение всех. Лучше пусть будет неправильно, но хотя бы 5 лет стабильности. Никого. Они играются просто в рынок, а ты каждую секунду должен приспосабливаться. То одни правила, то другие правила. То мы уберем, значит, налог, значит, на дороге, да? Да, то мы не уберем. То двигатель такой, то двигатель такой, то нет. Мы сейчас будем компенсировать. Нет, мы не будем компенсировать. Нет, мы сейчас 3 шкуры снимем. Нет, мы при этом дадим... Все так это безумие. Мы убираем вмененный налог, мы вводим патент. Нет, мы патент вводим только для индивидуалов. А эти... Да сколько же можно? И понятно, что средний класс скоро, даже самый бедненький, на низком уровне, у него там какой-то маленький туристический бизнес, он еле концы с концами сходит, сидит и мечтает, как бы хотя бы в Китай, что ли, уехать. И русских
нет, это я вам говорю,
сил больше.
Что квалифицированные рабочие с хорошей зарплатой стараются на всякий
случай
где-нибудь
квартирки там купить. Да, уже в Болгарию куда-то там, да, в квартиру, понимаете? Да. И при таком настроении они же это наверху считают. И если Путин заигрывает с простым народом, то Медведев как раз пытается продемонстрировать сигналы вот этому среднему классу будущего
России.
Ну,
хорошо, а я не знаю, что вот даже если этот проект правый хоть как-то на 7% удастся, ваше место, Володя, где? Ведь вы, ну, хорошо, вы всегда тоже себя позиционировали как люди, которые поддерживают и средний класс, и свободу предпринимательства, или вот вы где?
Ань, у нас в целом совсем другие избиратели. У нас избиратели, которые понимают, что главная проблема в сегодняшней России – это вот эта вертикаль власти, политическая монополия, которая выстроена, и если к ней приделывать какие-то детальки сбоку в виде правых дел там и прочих яблок, ничего не будет, просто ничего не изменится. От того, что там будет несколько человек в Думе сидеть, тоже лояльных, но которые чуть-чуть другой окраски, да, ничего не будет, будет точно такая же политика проводиться, и из Кремля им по вертушке позвонит Сурков, и они проголосуют так, как он скажет. Вот проблема в этом.
И... У них избиратели более политизированы.
Да,
для их избирателя очень главное, я протестую против этого политического режима. У Прохорова избиратель будет другой. Я не против, но мне необходимо послабление. Дайте мне цивилизованные правила игры на рынке. Все. А вообще меня все устраивает. Это совершенно действительно разные группы избирателей.
Поэтому действительно у нас есть, конечно, какие-то пересекающиеся аудитории, но, на мой взгляд, они небольшие, и мы как раз и говорим о том, что мы независимая политическая сила, мы не работаем в договоренностях с Кремлем, и мы отстаиваем идею нормальной европейской системы политической конкуренции и так далее.
Владимир Милов, Ирина Хакамада. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. После 10 часов программа Михаила Соколова «Актуальное наследие Андрея Сахарова для современной российской политики». Принимает в ней участие Сергей Ковалев, председатель Российского общества «Мемориал».
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Еще 13 белорусских высокопоставленных чиновников включены в так называемый черный список лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС и активы которых на территории Евросоюза будут заморожены. Национальный банк Белоруссии девальвировал национальную валюту белорусский рубль более чем на 50%. Журналист Олег Кашин и представитель главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко в понедельник отказались заключить мировое соглашение по иску чиновника о защите чести и достоинства. В Москве проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и представителя ливийской оппозиции. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против депутата регионального парламента. Его имя не называется. Партия «Народные свободы» за Россию без произвола и коррупции определит единого кандидата от оппозиции на пост президента России посредством внутрипартийного голосования. В Киеве суд сегодня оставил под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, обвиняемого в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. В Тбилиси третий день продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Талибы опровергли информацию о гибели на территории Пакистана их лидера Муллы Омара. Сообщение о том, что Омар погиб в ходе перестрелки на пути из города Квета в горный район Северный Вазиристан, передал сегодня афганский частный телеканал Толу. На востоке Афганистана не менее 4 человек погибли, более 10 ранены в результате взрыва, совершенного смертником на рынке города Алишинг.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. О правах, новых, старых, о том, получится ли правый проект, как будет выглядеть в этом предвыборном сезоне несистемная оппозиция, и чего ж такая активность в мае наступила, связано ли это только с выборами, или все-таки с ощущением того, что стране и обществу сильно стало неинтересно, скучно, и некоторое отвращение вообще к политической игре наступило, и поэтому как-то решили оживить пейзаж. Вот это мы обо всем мы сегодня говорим с Владимиром Миловым и Ириной Хакамадой. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пишите и звоните. Сейчас я буду читать то, что вы нам прислали. У меня еще раз к вам, вот такой вопрос, который все-таки связан с программами. Потому что вот бессмысленно у меня такое ощущение в этом предвыборном сезоне в принципе говорить о программах. Их уже, ими никто не интересуется. Так как никто не интересовался программой «Единой России», теперь вот слили Миронова тоже, кстати, вот куда он в этом раскладе, эта партия, куда делась, да, вот ее куда денут, и как ее приспособят. И, значит, все опять только такой симулякр. Вот получится нечто эффектное с лозунгом, с лицом, с какой-то энергией, получится, не получится, как вот ваш розовый самолет не простили, но да. Помнят. Но да. Помнят, да? Да? А вот тут вот чего Прохоров должен не сделать? Ну, наверное, на Ё-мобиле своем маленьком ездить, тогда ничего. Но на самолете точно не летать, хотя уже на вертолете прилетел. И ему уже про это тоже
вот
вспомнили.
Не надо, знаете, конъюнктурить. От того, что он сядет в «Жигули», никто не поверит, что он стал народным. Нужно быть в естественном состоянии. Нужно не повторить ошибку Союза правых сил.
Ага.
А Союз правых сил, победив в 99-м году и честно работая в парламенте, мы очень много вкалывали. Но это были такие детали, такие нюансы. А по большому счету мы поддерживали главное направление деятельности правительства. Благодаря тому, что Игорь Тимурович Гайдар тогда работал своим институтом на правительство, и Анатолий Борисович Чубайс тоже как бы поддерживал, там были его люди, Кудрин, Тоннель. Вот нужно отключиться от этого. Хорошо, есть договоренность с Кремлем не критиковать власть, политическую модель. Окей. Но хотя бы нужно подвергнуть жесточайшей критике экономическую политику и жестко выдвинуть прямо набор месседжей. Знаете, как в кино. Вот есть большой сценарий, его никто не читает. Но есть синопсис. И поэтому синопсису определяют, давать деньги или нет. То есть на одной странице ты должен изложить энергетику, драматургию и идею кино. Вот так. На одной странице, но чтобы весь бизнес услышал, наконец-то.
Ну, потому что пока слова партии здравого смысла, это ни про что.
Да ну, это ни про что с этим здравым смыслом, уже опять, это все на то.
А мы вот как раз сегодня и сделали ровно то, что Ирина говорит. Мы, когда у нас была пресс-конференция в Интерфаксе, посвященная сдаче документов Минюст нашей партии «Народной свободы», мы раздали там на одном листочке список из 12 первых законопроектов, которые мы внесем в Госдуму, когда у нас там будет фракция. информация, да, и там про важные вещи говорится, вовсе не только про политические и гражданские свободы и цензуру, а там говорится про независимые суды, про реформу армии, про пенсионную систему и про снижение налогов, да. Я не согласен, Анна, с вами, что программы не будут иметь значения. Вот это как раз, на мой взгляд, для нас удачный момент, потому что в то время, как власть будет насаждать вот эту политтехнологическую такую повестку дня, там, физиономии, пиар, какие-то вот такие вот мобилизационные проекты типа Народного фронта, мы будем своим избирателям рассказывать, что реальная, содержательная, конструктивная повестка дня есть только у нас. Вот это, собственно, наша предвыборная стратегия, здесь ничего такого секретного нет. Кстати, люди очень интересуются именно вот этим. Подавляющее большинство избирателей, с которыми нам пришлось контактировать, они, собственно, ждут одного. Можно ли вам руль доверить? Что вы будете делать? И они ждут конкретных ответов на конкретные вопросы. Да? Вы налоги будете снижать? А если будете снижать, то как вы будете финансировать пенсионную систему? Да? Вот мы готовы все это объяснять. Я думаю, что я вот не согласен с Ириной. Она говорила, что Путин реагирует якобы на какой-то запрос предпринимательского класса, неудовлетворенного вот созданием этого обновленного правого дела с Прохоровым. Я думаю, что в ментальности Путина и тех, кто определяет вот конфигурацию этой предвыборной борьбы, они вообще не думают о содержательных вещах. Они думают исключительно в политтехнологическом таком смысле, в пиаровском смысле. Для них главная задача, кстати, вот зачистка Миронова в «Справедливой России» – это еще одно доказательство, что главная задача – убрать реальных конкурентов у «Единой России».
Ну, думаете, зачем? Миронов был реальным конкурентом?
Какой он реальный конкурент?
Конечно, ну, конечно, Миронов нет, а партия была, потому что она реально показала на мартовских выборах, что она может с треском выигрывать у «Единой России». В Екатеринбурге губернатор в день выборов, там, в день перед выборами, в день тишины приехал агитировать за кандидата от «Единой России», и он с треском проиграл «Справедливороссу» на следующий день. Да? Ну, это вот такие признаки того, что вот эта партия может составить реальную конкуренцию. Ее зачистили. Да? Зачем им еще одного конкурента создавать? Я не понимаю. Поэтому здесь я думаю, что будет соревнование вот этого надоевшего пиаровского подхода, который скорее людей будет отворачивать от поддержки официальной системы, против действительно насущных вопросов, которые волнуют избирателей, они действительно у официальных партий не будут иметь никакого значения, все уже устали от их этой трескотни, да? А вот мы будем в этой ситуации продвигать свою конструктивную повестку дня, и вот это наша главная стратегия.
Круто.
Да.
Главное, чтобы зарегистрировали.
Чтобы что-то продвигать.
Нет, я свое отсмеяла. Я наоборот с большим сочувствием.
Нет, главное, чтобы вас зарегистрировали. Я считаю, что в любом случае нормальная регистрация еще одной какой-то силы.
Это
только хорошо. Это красиво, это только конкуренция.
У нас хоть какой-то нерв возникнет.
Ну, вообще за то, чтобы всех регистрировали, кто хочет участвовать в выборах. Никаких проблем с этим нет.
Наушники возьмите, пожалуйста. Валерий Аркадьевич, город Королёв. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот сейчас вы обсуждаете предмет, не сформулированный, собственно говоря, говоря о технологиях, и подход остается такой же, как у бизнеса. Бизнес-проект, но не больше. А достаточно то, что мне вспоминается, конечно, я не являлся активным работником, да, а вот мощная гид-пропускная система. Ведь она работала в цель на каждого конкретного. И каждый не был отлучен от политики государства. Сейчас это произошло. Вот этот разрыв, каждый сам по себе. И за последние годы, когда не решались именно вот самые простейшие их задачи, да, а бизнес-сообщество само по себе решало, занимался, мы знаем это дело. По делам их, как говорится, судить уже мы их судим. И это далеко. И поэтому программы неинтересны совершенно справедливо. Поэтому сейчас никакой новой фишки изложить на бумаге не получится. То есть получается вариант, помните, про заседавшийся такой термин был в политике. И всегда эта работа идеологическая, она строилась на идеологической основе.
То есть вам кажется, что идеи нет ни у кого?
Ни у кого, ноль. Единственное, можно с некоторым натягом сказать, что у РПЦ есть идея. Прочная,
РПЦ,
историческая,
правда,
понимаете,
историческая.
Да? Я не говорю, что ее надо брать на вооружение. Но здесь люди без идеи, без веры.
Спасибо,
Валерий
Аркадьевич.
Не могут...
Ну, так вот, господа, если идея не вытанцовывается, вот ни у правого дела нет идеи, внятной. Не, видимо, у вас, кроме да политической, ладно. Да, да ладно. Боятся. Ну как, вот тот один из слушателей говорит, не видит ни у кого, идей нет. А если коротко их формулировать, какие идеи? У каждой из политических сил должен быть очень внятный...
Ань, я могу очень просто ответить.
Да. Вот,
много говорил слушатель, а проблема простая. У нас имитационная политическая система, где все решения принимаются в одном месте, и никакой конкуренции не существует. Поэтому вы хоть там миллион идей придумаете, все это как об стенку горох. Как говорил Черномырдин, мы все ваши предложения соберем в одно место, и вы это место знаете, да? Вот до тех пор, пока у нас имитационная политическая система не превратится в реальную, где на глазах у всей страны реальные проблемы страны, а не пропагандистская болтовня, будут обсуждаться разные пути этих решений, будут спорить конкурирующие по-серьезному политические силы, а не вот эта вся бутафорская, как бы там одна нога и другая там спорят, куда они собираются пойти, да? Вот до тех пор, пока реальной политической системы, как в нормальных развитых странах, у нас не будет, вот у нас все позитивные идеи так и будут тонуть в этом болоте, да, и ничего не будет улучшаться. Вот вам, собственно, идея главная, с которой мы выступаем. Надо менять эту систему, в которой ничего не работает.
Александр из Москвы вам вторит. Как говорил лорд Вольдеморт, известный теперь, да. То, как сказки теперь читаем, тоже, между прочим, символически.
А мы все
знаков
Гарри Поттера,
было, да? Да, Гарри Поттера. Знаков было много, а намеков еще больше. Вот уж точно. Путин со своим фронтом показал, что именно он пойдет в президент, так и думает Александр, такой он знак увидел. А Медведев освободил место Миронова. Не исключено, что преданного Миронова в благодарность сделают спикером Думы, а Грызлова повысят до премьера. Вот и все, хотя бы ненадолго. Ну, то есть, такая шахматная игрушка. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Вы помните, когда-то Дмитрий Муратов, «Новая газета», сказал, что Путин приватизирован олигархами. Вот те 200 человек, которые имеют состояние общее 3 триллиона долларов, которые находятся за границей, они раньше держали власть в руках. Они играли, покупали выборы и назначали вот этих двух кукол, первых двух лиц. Сейчас этим олигархам далеко наплевать, что произойдет в России. Я думаю, сейчас Путин, Медведев находится в таком ужасе, потому что обстановка, вот вы живете в Москве, я сам москвич, обстановка на местах назрела до того, что люди скоро возьмутся за вилы. Это я вам гарантирую. И второе, последнее. Вот всем нам вешают лапшу на уши, что у нас 140 миллионов. Если бы кто-то из вас побывал в Смоленской области, посмотрел на кресты, в 3-километровых ряда расположенных вокруг Смоленска, и на местах с вами инсульт, в лучшем случае инфаркт навсегда. Вот.
Поэтому ясно, Геннадий Сергеевич. То есть плохо все.
Дойдите. Ну, не надо забывать вообще. Я тоже мотаюсь по стране своими мастер-классами. С утра до вечера. Недавно приехала вот из Екатеринбурга. До этого была в Чебоксарах, то есть в Мордовии, в самых гиблых районах и в самых разных. Не все так плохо. Все развивается. Екатеринбург меня произвел вообще сумасшедшее впечатление. Это просто... Это круто, невероятно. Но я не поняла фразу. Кто кого приватизировал? Путин олигарх или олигархи Путина?
Олигархи Путина.
Вот я с этим тезисом не согласна. Потому что Путин отличается от Ельцина тем, что олигархи приватизировали Ельцина, поставили Путина, а потом Путин так тихо-тихо, незаметно, с помощью всех своих друзей и контор национализировал всех олигархов. Поэтому теперь они все работают.
Все поменялись местами.
Да, да, и поменялись местами, и теперь не могут отказаться от предложений, которые часто для них совсем неожиданны.
Пока право ассоциируется с Ельциным, у них перспектив не будет, пишет нам Родион из Германии. Зачем же Прохору говорить о своих убеждениях? Они и так хорошо известны благодаря его членству... Ну, тут считают в масонском клубе.
Ну, это все.
Да,
это
как всегда.
Как всегда.
Как всегда.
Да.
Практически все политические силы во всех государствах бывших союзных республик пришли к авторитаризму. Что, как вы считаете, нужно сделать, чтобы все-таки избежать этого зла в будущем? Только не говорите русским языком «пусть и надо». Про выборы мы уже тоже слышали. Это не помогает. Попробуйте объяснить, Роза.
Нет-нет, это как раз помогает, и это очень важно. Действительно, это правда, что кроме стран Балтии, все бывшие советские республики пережили авторитарную реставрацию. И на самом деле, я думаю, что и в Восточной Европе было бы что-то похожее, если бы не вот эта приманка в виде членства в ЕС. А как мы видим, вот Венгрия, даже будучи в ЕС, сейчас начинает безобразничать, там свободу слова ограничивать и так далее. Да, там не будем углубляться. Очень многие вещи нужны для того, чтобы все-таки победить эту заразу авторитарную, да, ну, понятно, причина, что неопытное население, которое десятилетиями не жило при демократии, не знает, как реализовывать свои права, и жуликоватые элиты, которые приватизировали все, понятно, что высокие шансы, что это бы кончилось авторитарной реставрацией, во многих странах так произошло, но мы видим, что вот в нашей соседней Украине постоянно идет борьба, люди борются, активно борются за то, чтобы не дать возможности какой-то из группировок, вот, которая, конечно, представляет из себя сращивание номенклатуры с олигархией, как вот у Януковича и как в случае Путина, да, окончательно захватить власть и подавить всех конкурентов. И вот в этом смысле, кстати, выборы – это крайне важный механизм. Очень важно, чтобы на выборах постоянно побеждала оппозиция. Как вот это отличает цивилизованные развитые страны от неразвитых и авторитарных. Например, в Украине мы видели несколько раз смену власти на выборах, когда противоположная группировка побеждала. Мы не видим этого сейчас в Грузии. Это, кстати, огромная проблема для Грузии, да, и то, что Саакашвили удерживает власть, ну, разными способами, да, не давая возможность людям честно определиться, за кого они. Это проблема для грузинской демократии, поэтому выборы – это ключевой механизм, через который можно дисциплинировать власть, заставить ее работать на людей. Если у начальников будет риск, что их вынесут на выборах вперед ногами, это единственный стимул для того, чтобы все-таки они как-то шевелились в наших интересах.
Сергей пишет, политика из ничего, конечно, не лепит, и уважать его можно только за конкретную позицию, хотя и говорят, что политика – это искусство возможно, но у нас это, понятно, осуществляется по каким-то конспирологическим правилам. Говорят одно, думают другое, делают третье. Вот поэтому, Ира, у вас-то пессимизма не убавляется, и вы, я так понимаю, поэтому и ругаетесь на всех. А вот что бы вы, возможно, предложили? Ну, у нас правым. Вариантов нет, но, например, правым. Или, вот, например, Милову.
Ну, я это предлагала Союзу правых сил, мне сказали, что это романтический дилетантизм, на что я ответила, что вы путаете работу в правительстве с работой в публичной политике, потому что я профессиональный популист. Я прекрасно понимаю, что на выборах можно побеждать только популизмом, но не враньем, а популизм, который превратится потом, ну, хотя бы на 50% в реальные законы, которые будут реально работать. На 50%. Но если вы хотите на выборы говорить ровно то, что вы собираетесь реально делать, вы не соберете голосов никогда. Всегда должно быть плюс 50. То есть я уже предлагала им, когда мы были в Союзе правых сил, говорю, что вы делаете? У вас нету либеральной альтернативы в экономике. Вы опираетесь на средний класс, а у вас чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Поэтому это все просто. 1% ренты со всей нефти на радикальное снижение налогов. Освобождение малого бизнеса, налоговые каникулы, да, на 3 года. Создание из всей экономики России реальных промышленных экономических свободных зон. Реальных. Не торговых, как в Калининграде, когда туда-сюда сапоги гоняют, а когда ты можешь бесплатно получить землю, ты можешь построить инвестиционный проект, тебе утвердят в течение 3 часов, построить завод, работать, и налог на прибыль ты можешь платить только через 10 лет. Убрать этот НДС проклятущий, закрыть его нефтью и газом, да, чтобы он был максимум 10, а вообще лучше вообще. Америка живет без НДСа и процветает. То есть есть куча совершенно отработанных в истории жестких либеральных экономических идей. Но мне каждый раз говорят, это невозможно, наши предприниматели все равно жулики, все равно они здесь воруют, здесь отмоют. Я говорю, вы кто? Вы кто? Вы министры или вы либеральная партия? Вот если Прохоров будет повторять эти глупости, да, вот будет качаться ни туда и ни сюда, и они возомнят себя уже министрами, которые принимают решения, им конец. Они должны прямо на душевный вызов ответить и бить прямо наотмашь. И пусть будет 50%, да, что аренда не будет стоить 1 рубль, и землю не будут продавать под инвестиционный проект рубль за гектар. Но из этого хотя бы что-то получится. Знаете, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Ну, вот это та серьезная вещь. Плоха та программа, которая не закладывается прямо на абсолютно идеальную либеральную модель. А потом, да, будет компромисс. Ну, вы хотя бы заявите это. Это же не слышит никто. Вообще никто. Ни в одной партии этого нет. Все играют в левый популизм, и никто не занимается рыночным популизмом.
Подожди, во что играют вот Парнас, вот партия Народной Свободы, по-вашему, во что-то играет? Да нет, они, кажется, не играют.
Мы совершенно точно...
Не, они вообще не играют, они честные, как я не знаю.
Ну, это очень важно, быть честными со своими избирателями.
Такое ощущение, что вы вот каждый раз как-то так с некоторой усмешкой, не как старший товарищ,
много прожившая женщина. 13 лет прожившая, не женщина, а политик.
Если бы мы не были...
Ну, такое ощущение, что...
Если бы мы не были честными со своими избирателями, конечно, за несколько месяцев к нам никакие 46 тысяч человек бы не вступило. Да?
Главное вот не быть занудным.
Это ровно столько, сколько вступило людей в нашу партию сегодня. Мы не собираемся следовать никаким либеральным клише. Есть, очевидно, здравый смысл, который и Делягин использовал как название своей партии, и Прохоров тут употреблял. Это же абсолютно правильная вещь. Вот сейчас будет конкуренция за то, кто избирателям лучше продемонстрирует, что здравый вот именно смысл? Мы за здравый смысл. Да? Вот, например, по налогам, да, да, НДС действительно это проблема, на наш взгляд, не главная проблема, это как раз вот эти самые страховые взносы, ЕСН, да, потому что это самый вредный налог в экономике, потому что это налог на фонд оплаты труда, это, собственно, налог на благосостояние работников, он, его наличие мешает белым зарплатам, мешает, чтобы у нас расширялась официальная доходная база у людей. Мы как раз считаем, что нужно его, прежде всего, сокращать и в перспективе отменять. У нас есть решение как раз, как закрыть социальные проблемы, которые с этим связаны, потому что идут деньги от соцналога, от страховых взносов в социальные фонды. Мы предлагаем передать государственное имущество в ведение пенсионного фонда, и чтобы он на этом зарабатывал. Сегодня государство практически не зарабатывает на огромном имуществе, которое у него есть. Так что у нас есть о чем поговорить конкретно.
Видите, вы
в этой
слышите,
среде.
Кто говорит, да? Видите, это говорит замминистра сейчас. Это не политик говорит, это говорит замминистра. Это не вставляет никого, понимаете? Ничего этого не слышит.
Ирин, вы ошибаетесь,
не
потому
слышит.
Что...
Не слышит, если вы хотите,
кстати,
побеждать.
Вы сейчас говорили ровно про то же самое,
правильно,
да?
А но другим языком.
Почему-то, когда я говорю, это не... Ну, может быть,
но
да,
нельзя
когда
так,
от понимаете? Вас это лучше вставляет, допустим, да? Когда
я не про себя, я не участвую в
те же слова.
Мне попросили дать совет. Я даю совет, да. Понимаете? Я не в политике.
То есть,
я
короче говоря, когда,
всеми.
Ира, то есть, когда Бабкина говорит, что Единая Россия не возбуждает, надо разговаривать вот такими словами. Да?
Да. Да. Да, станьте, ваши тексты должны возбуждать, должны
хорошо,
возбуждать
понятно.
Сексуальные
я могу сказать,
чувства.
Я могу сказать несколько вещей. Мы врать избирателям точно не будем. Наша программа реалистична, она популистская в меру, но ровно настолько, насколько это находится в рамках нашего реализма.
Володь, я все время,
да?
Я вот вас слушаю, вас и Бориса, и каждый раз пытаюсь все-таки понять, а эти избиратели, я понимаю, они политизированные, их многое раздражает. Но они все-таки с позицией какой-то, которая должна в каких-то словах выражаться.
Их
они
не либералы, они пенсионный фонд,
левые все-таки.
Аня, а зачем, зачем натягивать на людей вот эти клише? Мне кажется, это грубейшая ошибка была того же СПС в свое время, который все время твердил, вот как попугай, наши избиратели – это средний класс. Где он? Вы можете мне показать? Я могу вам показать исследования, которые говорят, больше половины среднего класса в России по уровню жизни и доходов – это чиновники. Или люди, которые в госкомпаниях работают. Это вовсе не те самые средние предприниматели, о которых там либералы мечтают все время, да? Или там наши избиратели молодежь. Посмотрите на все опросы, которые вам говорят, молодежь самый наиболее лояльный Путину сегодня сегмент
это
избирателей,
правда.
Да, которые все их устраивают в действующей системе, у них страна движется в правильном направлении, да? Есть люди мыслящие, думающие, которые хотят не попугайские клише, не какие-то броские лозунги, чтобы их вставило, да, а думающие люди, которые хотят ответов на вопросы.
1%.
Они есть во всех социальных слоях, во всех возрастных группах.
Так,
да?
А вот сегодня
и
работает
это
адвокатом
вовсе,
дьявола.
Это вовсе не смешно.
1%.
Этих людей много. И они, их процент, вот он среди тех, кто перестал ходить на выборы в последние годы. А это десятки процентов избирателей, да? И вот, собственно, наша целевая аудитория вот там. Она в разных возрастах, в разных профессиях, в разных социальных категориях, да? И мы не собираемся ее ограничивать, сказав, что, а, мы там снобистская партия там среднего класса. Нет, все люди думающие, которые хотят позитивных изменений в стране, которые хотят видеть профессиональную альтернативу власти, все идите к нам, голосуйте за нас. Кроме нас сегодня никого нет на этом поле.
Ну, так принято.
Да, ну, хорошо.
Сейчас отрабатывают профессионально. Да, вот сейчас профессионально отработаю.
Я теперь, я понимаю музыкантов, которые всю жизнь жалуются на музыкальных критиков. Да?
Правильно,
вот, да, да. Я сейчас, да, вот сейчас в этой роли, я понимаю,
да. А я такое удовольствие ловлю, да, у меня должен быть свой кайф.
Смешно, да.
Дело не в смехе, а дело в совершенно в конкретных вещах, которые все равно очень важны, потому что вы же, Володь, только что сказали, что тот же Прохоров... Неизвестно, когда вот он встанет перед конкретным залом, как он будет с ним разговаривать, с этим конкретным залом. И в этом же это имеет значение.
Ну, первое, что выйдет и скажет, я буду страховые взносы снижать, а ему скажут, а как ты пенсии будешь финансировать? И все. Вот вам и ответ на вопрос. А я ренту сниму с нефтяников. Да? Ну, это не ответ.
Как-то я боюсь, что в обычном зале ни про ренту, ни про страховые взносы вот все равно еще не говорят.
Рента с нефтяников возбуждает.
Возбуждает.
Страшно, да, потому что достало. В Норвегии, кстати, работает эта система прекрасно.
Ну хорошо, все-таки вот май так оживился. Как вы думаете, оживление сейчас к лету затихнет, к декабрю, или ждать еще какого-нибудь такого оживления сценария? Или вот так вот все и пойдет?
Трудно им будет удержать волну, они что-то рано начали, потому что лето, сейчас будет очевидный спад интереса, а уже осенью тот же самый Народный фронт, уже свежей идеи не будет. Так что вот я не знаю, чего они вот фальшстарт такой сделали и как дальше это все. Ну, пускай сами разбираются. У нас свое дело, мы за нормальную цивилизованную политику, и у нас будет поддержка, безусловно. Так что мы на этом поле работаем.
Я думаю, что действительно что-то родить новое невозможно, но Кремль профессионал в области создания бурь в стакане. Я думаю, еще впереди много всяких странных событий.
Побурлит еще.
Побурлит.
Давайте дадим напоследок Андрею слово. Как раз есть полминуты, и закончим программу. Да, мы вас слушаем. Москва, Андрей, выключите приемничек.
Алло,
да,
у меня вопрос к Владимиру Милову. Я являюсь сторонником вашей партии. Не кажется ли вам, что попытка возродить союз правых сил под руководством Прохорова – это попытка реабилитации власть придержащих самих себя за уже принятое решение не зарегистрировать Парнас?
Спасибо большое за поддержку. Нет, я не думаю, и я думаю, что вопрос по нашей партии вовсе не решен. Я думаю, там будет много споров сейчас внутри власти на эту тему. Ну, а по Прохорову я уже сказал. Моя версия – это просто имитационный проект, чтобы мальчика для битья создать, чтобы «Единой России» было удобнее.
Ну, мы с Ирой думаем иначе. Посмотрим, да, время рассудит. Да. Я теперь в эфирах пари заключаю.
Да.
И вот Юргенс мне проиграл, потому что Медведев ничего не сказал в результате на конференции. Ну, посмотрим. Я в данном случае не буду, да, и с Володей сейчас спорить, потому что не очевидно пока.
В любом случае, я желаю успеха и тем, и другим, лишь бы хоть какие-то альтернативы профессиональные появлялись в парламенте.
Владимир Милов, Ирина Хакамада, у микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».